Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Приветствую вас, друзья. Меня зовут Андрей Захаров, и по выходным я подвожу новостные и личные итоги недели. Неделя была бурной не только в новостях, но и у меня лично. У меня тур с книжкой, расскажу о нем в конце. Так что реально такое похмельное состояние от всего. Попробую с вами им поделиться. Сразу скажу анонс, что стрима с Ильей Шепелевым сегодня не будет, потому что я буду в дороге. На следующей неделе попробуем провести, потому что я опять буду в дороге, но мы, думаю, в воскресенье вечером, чуть, может, на час позже его запланируем, посмотрим. Так что если среди вас есть вдруг такие, которым интересно мнение конкретно Андрея Захарова почему-то по событиям недели, во-первых, спасибо вам за это, что вам оно интересно. И, во-вторых, замечу, что на этой неделе не будет повторов. Сначала послушаю голосовуху, потом короткую версию на стриме и, так сказать, закрепил. Этого не будет. Будет только одно это мнение. Так что слушайте, когда хотите. На следующей неделе будем уже говорить о других темах. Ну, а искусственный интеллект по традиции поможет эту голосовуху, записанную одним дублем, причесать, сделать чуть более похожей на подкаст. И даже немножко сократить, примерно с 30 минут, 2 минуты он срезает разных пауз и прочих слов-паразитов. И, соответственно, если такой формат вам нравится, то в телеграм-канале Захаров есть ссылка на разные формы финансовой поддержки. Буду за нее благодарен. Всю неделю я думал о двух вещах. Я думал о выступлении Путина, где он прокомментировал отключение интернета, не столько про его слова о самом интернете, хотя об этом мы еще будем говорить, сколько о том, как он дежурно говорит об атаках дронов. И вторая вещь, о которой я тоже, даже скорее, не думал, я смотрел всю неделю, это фотографии, как прокуратура Туапсе высаживает саженцы в части Дня Победы на фоне, значит, да, пожаров на НПЗ после атак украинских дронов. Ну, реально мемная фотография в стиле той девочки, которая качается на качелях на фоне пожара. И много разных эмоций по этому поводу есть. Попробую с вами поделиться в голосовухе. На самом деле, если остановиться и подумать, то, что еще 2 года назад было довольно редким и выглядело как событие экстраординарное, я про атаки украинских дронов, сейчас стало абсолютно какой-то обыденностью, настолько обыденностью, что Путин выходит и комментирует отключение мобильного интернета, говорит, ну да, есть там атаки, вот, соответственно, нужно нам минимизировать их последствия. И спросите себя, не знаю, есть у меня подписчики, которые живут в районах, в регионах, которые под постоянным обстрелом, в Воронежской области, не знаю, стало ли для вас постоянные обстрелы нормой, но если вы не под обстрелами, просто читаете новости или читаете их из-за границы о России, но переживаете за близких. Ну, в общем, я вдруг понял, насколько лично для меня такие новости стали какой-то обыденностью. Это как, я не знаю, вот на Фонтанке, да, постоянно рассказывали обо всех происшествиях в Петербурге. И была такая поговорка редакционная: «Два трупа не повод для заметки». В том смысле, что если в криминальной новости какого-то нет чего-то экстраординарного, то зачем об этом и рассказывать? Или уж тем более о каком-то пожаре, где один человек сгорел. Не так интересно. То есть их несколько сгорело, тогда, значит, пожалуйста. И я вдруг поймался на мысль, насколько стало новости про удар украинских дронов, ну, какой-то чем-то привычным, чем-то, что как будто бы и нормальный. И, соответственно, Путин, не моргнув глазом, говорит, вот у нас тут атаки дронов, поэтому мы включаем мобильный интернет, прокуратура высаживает саженцы в честь Дня Победы на фоне черного дыма. И вот я стал себя спрашивать, какой момент то, что совершенно ненормально, становится нормальным, обыденным, привычным, как легко привыкает человек к таким вещам. И как расширяется граница, потому что, условно, если осенью 22-го года, или там спустя год даже, да, больше, когда шли разговоры о том, разрешат ли американцы использовать ракеты для ударов вглубь российской территории. Многие даже противники войны, и даже я об этом думал, что это, получается, еще одна, да, эскалация, которая в теории может привести к деэскалации, а может привести к повторной эскалации. Вот уже прошло, да, несколько лет, и уже удары по всей России, далеко там до Екатеринбурга, значит, долетели дроны, и это как-то вот уже фоном проходит. И если тогда ты ждал какого-то, значит, разъяренного Путина, который там, не знаю, ядерную бомбу условно сбросит, такие разговоры были, сейчас это, ну, написать ли там новость, условно, думает новостник про очередной удар. Ну ладно, напишу. И поймав себя вот чисто когнитивно, что это, эти ненормальные вещи воспринимаю как нормальные, я задумался. Ну, во-первых, тут можно чисто сказать знаменитую риторическую фразу, что до того, как Путин начал войну, Россию никто не бомбил. Это правда. То есть в этих... прямое следствие начатой войны — то, что война пришла в твой собственный дом. Об этом забывать нельзя. Но тут есть еще и другие аспекты. Один аспект, который, конечно, такой, тоже можно покритиковать как восприятие, как выдаваемое, попытка выдать желаемое за действительное, это сравнение с позднесоветским временем, потому что подобные эмоции у меня всегда вызывают какие-то просмотры... сюжетов документальных с 90-91 года, когда, ну, реально все уже рушится, и обратить обратно, скорее всего, невозможно. При этом по привычке часть пропаганды рассказывает про какие-то партийные собрания. Эти партийные собрания происходят, и, значит, ЦК КПСС выпускает какие-то постановления бессмысленные, и по привычке на парткомах эти постановления обсуждают. И недавно я вот для нашего большого документального фильма с проектом читал мемуары одного, значит, чекиста, очень, очень интересный во всех смыслах. Там как раз там партсобрание в 91-м году, на котором вот как-то пытаются члены Компартии, да, которые привыкли, что пришли какие-то резолюции, и они их, эти резолюции, донесли до членов партии, а тут на какую-то самостоятельную дискуссию, потому что им уже там на Лубянке не нравится то, что происходит. И есть и сюжеты, когда вот там какой-то съезд комсомола, и комсомол обсуждает, как он будет делать перестройку, а ты понимаешь, что на улице уже совершенно другая реальность, и кооперативы, и экономика, которая рушится, и уже настоящие мафиозные кланы сложились, потому что, да, организованная преступность, она появилась не после 91-го года, она появилась как раз вот в конце 80-х. И вот фотография, где прокуратура по привычке перед 9 мая сажает саженцы, как с последние много-много лет, и особенно, да, в годы, когда День Победы стал вот таким одним из главных ритуалов путинской России, вот они и сейчас сажают, при этом реальность уже совершенно другая. И вот эти саженцы я воспринимаю как, не знаю, съезд комсомола или, не знаю, да, какое-то региональное собрание комсомольцев Туапсе в 89-м, даже 90-м году, а Туапсе, значит, там все уже раздираемо туристическими кооператорами, которые зарабатывают деньги и зашибают бабло на туристов пока еще со всего Союза. И одновременно сам же вспоминал, как боялся и ждал каких-то заявлений Путина при очередном повышении градуса эскалации со стороны Украины, при разрешении американцев куда-то бить. Вот Путин даже комментировал, я помню, да, как очередное разрешение там, использовать ракеты вглубь России. Мы там, значит, вот сейчас такого не допустим. И что? А теперь он как бы спокойно, дежурно, у нас есть тут атаки. Ну, мы, значит, соответственно, вот включаем мобильный интернет. И дальше будет вопрос, на который нет ответа, который, может быть, вам тоже задам. В какой момент привыкание заканчивается? То есть где та точка, в которой человек уже не привыкает, не знаю, уже не принимает новую реальность как нормальность? Ну вот кажется, включение интернета как и блокировки, то есть лишение, как выясняется, о чем была у меня на прошлой неделе голосовуха, базовые потребности современного человека, такой же, как возможность купить хорошую одежду и, придя в магазин, увидеть разнообразие продуктов, а не одни, значит, булки, которые нужно еще потыкать такими вилочками, насколько они свежие. Вот интернет кажется такой же. И, соответственно, отсюда разговоры и фиксирование по всем фронтам недовольства самых широких слоев населения и элиты этими блокировками. Но возникает вопрос, если к ударам привыкли, к тому, что, опять же, может, уважаемые слушатели из регионов, которые постоянно находятся под ударами, скажут, что на самом деле они не привыкли, для них это ненормальность. Ну, тоже интересно. Но в целом, вот, возможно, и к блокировкам привыкнут, и, ну да, тяжело, непривычно, но куда дальше там деваться, будем как-то дальше. В общем, как будто бы человеческая психика и принятие реальности, они гораздо более гибкие, чем нам кажется. И когда мы говорим, ну уж вот это все предел, после которого... И я сам так, мне кажется, даже в прошлой голосовухе говорил. Вот уж предел, после которого, значит, путинский режим потеряет широкую поддержку, окажется, может быть, скоро привыкнут, и нифига, будет такая вот новая нормальность. Хотя, как правильно однажды заметила слушательница Гульнара в комментариях, что это... Она может быть нормальность в том смысле, что реальность, которая повторяется изо дня в день, но это нифига не нормальность, потому что нормальность — это когда нет войны, свободный интернет и нету сумасшедшего деда у руля. Сказал про деда, хотя я не люблю слово «дед» в публике, потому что тем самым ты как будто бы немножко снижаешь весь ужас от этого монстра и тирана, ты как будто, понятно, что через эту форму, в том числе и сатирическую, немножко издевательскую, снижаешь для себя тревожность, но, в общем, в жизни-то я использую, конечно, но публично стараюсь не использовать. Так вот, раз сказал, то можно здесь поговорить, первый комментарий относительно интернета, и здесь же я расскажу про интересный пост левого социолога, интеллектуала Ильи Будрайскиса, как раз на, который тоже отреагировал на путинское выступление. Значит, Путин что сказал? Он сказал, что, ну да, у нас есть отключение мобильного интернета, но это по требованию безопасности, так что уж потерпите, пожалуйста. То есть отчасти можно воспринимать как какую-то реакцию на общественную критику от Бонни до Z-военкоров, но при этом это скорее, я считаю, что это нормально, потому что главное у нас безопасность, и ребята из The Bell, например, которые... значит, раскопали на прошлой неделе о том, что вторая служба ФСБ теперь заведует интернетом, они как раз говорят, вот, главная безопасность, поэтому и вторая служба, и для Путина все это устраивает. При этом ведь даже на уровне утечек, я не знаю, это были утечки какие-то мнения или попыток, или чиновники рассказывали о своих попытках Путина достучаться, я имею в виду публикацию Блумберга, что из-за недовольства как минимум блокировку Телеграм могут... да, ослабить было на прошлой неделе. То есть, опять же, может, чиновники просто размышляли, или кто-то, условный Максуд Шадаев, значит, доносил, что он пытается донести до Путина, но никто, не, по крайней мере, тот, кто заведует сейчас этими делами, то есть ФСБ и Путин, и деды, и совбезы, и прочее, никто не собирается блокировки ослаблять. То есть людям объяснили, почему они происходят, и в глазах этих людей, а это мир... абсолютной конспирологии. Я как раз вот там, слушая, читая мемуары разных чекистов, это люди, которые везде видят заговоры, люди, которые везде видят агентов разных спецслужб, и для которых безопасность превыше всего. Они, а если им условный Максуд Шадаев приходит и говорит, что там, не знаю, какие-то блокировки вредят экономике, они скорее думают, что Максуд Шадаев вредитель, и там, давайте посмотрим его биографию, ага, там, значит, был в Америке несколько раз, ну, все понятно, тогда его завербовали. Ну, примерно вот так реагируют они на какие-то то, что до них доносят технократы. И что эти люди думают про ослабление блокировок после, значит, заявлений про коварных молодых террористов, которые хотели убить кого-то из Роскомнадзора. То есть те, кто это дело выдумали, они получат погоны, а те, кому это на стол материалы дела положат, прежде всего Путину, Патрушеву и остальным, они скажут, что вот смотрите, до чего доводит интернет и вообще вся эта, значит, да, все эти люди, которые недовольствуют. Максуд, ты что, с террористами, что ли? Что там реально на самом деле произошло, непонятно. Возможно, то есть я, опять же, общался с разными людьми из «Алого лебедя», и мое мнение по-прежнему такое же, что это была инициатива молодых людей, которые, вот, значит, полагают, что можно в России протестовать. Дальше, естественно, так как все это было на горизонтальных связях, я сказал, естественно, о нет. Дальше, так как все это было на горизонтальных связях, судя по всему, туда, там появляются какие-то провокаторы, возможно, уже после того, как ребята подавали заявку на митинг, и дальше какое-то там ответвление, не знаю, там пробивали ли они сотрудников Роскомнадзора, могли вполне пробивать, конечно. И если они пробивают, а в чате сидит провокатор, то это уже прям материал. Зачем они пробивают? Зачем персональные данные? Чтобы убить? То есть я думаю, что рано или поздно коллеги, которые занимаются подобными делами политическими, они более-менее расскажут что-то об этом, но по последствиям, то есть, что бы это ни было, там есть убийство, и тоже подход абсолютно людей, которые убили Навального, людей, которые там травили Навального и других оппозиционеров, для них там убить человека при задержании, там перестараться или что-то такое, это вообще, да, люди мусор ради достижения даже не политических целей, а целей безопасности, политической безопасности прежде всего. Ну, самое главное — это... Самое главное — это смерть человека, там, судя по всему, кого-то убили реально, да, при задержании, потом, я думаю, положили просто пистолет, но это самое главное, самое страшное. Но по последствиям это то, что это вот дальше попадает в папочку, и, собственно, Путин делает вывод, что, ну, все правильно, посмотрите, до чего доводит этот интернет, и глазами чекиста любого ходока, любого... просителя, который, значит, говорит о слабости блокировки, воспринимает, ты что там, за террористов, которые хотят нас убивать. И Будрайскис как раз примерно, да, ну, как бы, анализируя путинское выступление, как я сказал, он довольно интересную вещь пишет, что вот тот социальный контракт, про который я на прошлой голосовухе размышлял, да, в котором, значит, есть... Мы занимаемся политикой, а вы живете свою тихую жизнь, мы не вторгаемся в вашу жизнь, а вы нам даете возможность заниматься политикой. После начала войны этот контракт был нарушен, и вот этот баланс, в котором есть технократы, которые должны, значит, там делать все, чтобы экономика росла, был комфорт населения, они уже воспринимаются как принеси-подай, и никто к ним не прислушивается наверху, потому что теперь, как... полагает Будрайскис, мне нравится мысль, какая-либо форма контракта между обществом и властью, она оторнута, и теперь есть перманентное чрезвычайное положение, то есть новая опричнина. И в этих условиях сам народ, он должен быть перевоспитан сверху, он должен быть изменен, он должен стать таким, чтобы он радовался блокировкам, он принимал аргументацию, в которой блокировки ради безопасности, чтобы дроны не пролетали, которые, смотри, первая часть голосовухи, пролетают, потому что эта власть начала войну, потом сказала, это есть новая нормальность, принимайте ее тоже. Короче, если кто-то против, он будет перевоспитан, переизобретен, убит в сортире, но в целом вот взгляд, чекистский взгляд Путина и второй службы, условно, да, он должен быть взглядом всех. А если вы не согласны, ну, максимум, что у вас есть, это просто молчать и принимать. И... тут даже позволю себе процитировать, открыл пост Ильи. Главная проблема в том, что такой дизайн политического режима, то есть чистое принуждение без гегемонии, основанное лишь на страхе, атомизации и всеобщем подозрении, напомню, что до 22 года принуждение было через социальный контракт. Мы вам что-то даем, а вы, соответственно, принимаете, что политическое не лезете. Так вот, его мысль о том, что такой вот дизайн политического режима, он становится все более распространенным. Иран и Беларусь, где тоже был какой-то контракт, он был нарушен, потом был подавлен самым жестким образом. В принципе, Беларусь, да, жестко от окрестина до последующих продолжающихся репрессий в отношении всех, кто выходил. Ну, а Иран вообще в итоге просто несколько десятков тысяч расстреляли из автоматов на улице. И путинская Россия, к сожалению, в этом смысле становится частью более широкой тенденции, которая существует. И такие режимы, они... да, ты ждешь там смерти диктатора, но проблема в том, что вокруг этого диктатора формируется группа повязанных, элиты повязанные не только на коррупции и на том, что всему, что у них есть, они обязаны режиму, но они еще повязаны кровью, которая, значит, льется. И в этом смысле мне всегда казалось, ну... нелепая идея, что удары по Ирану могут привести к смене режима, потому что у этих людей, которые еще несколько месяцев назад стреляли в собственный народ, у них есть только два пути выхода из этого режима, в смысле при смене режима, у них есть только два пути. Пожизненное или расстрел, или даже расправа собственного народа в момент смены режима. Соответственно, с чего вдруг эти люди добровольно будут власть отдавать? То есть речь не только там про Лукашенко, Путина или, значит, соответственно, семьи Хомейни. Не только. Речь идет о более широком круге людей вокруг них. И традиционный аргумент, там экономика пойдет вниз, соответственно, режим поймет, что нужно как-то что-то менять или что-то еще ухудшится, они тоже, возможно, не работают, потому что, а, этим людям некуда деваться, и, б, потому что они-то смотрят на мир как? Все ради безопасности, все ради 15% Донбасса, который нужно захватить любой ценой, ценой того, чтобы положить еще там сотни тысяч людей, ценой, значит, напряжения всех ресурсов экономики, ценой будущей деградации. И, кстати, у The Bell отличное субботнее исследование, посвященное тому, что как война связана с самой низкой безработицей в истории, одной из самых низких, потому что реально забирают людей из экономики, и при этом как эта война в будущем скажется на демографии, потому что ведь на войне умирают, да, отцы не родившихся детей. В какой-то момент, там, через 20 лет, эти дети не войдут в экономику. Тоже одно из последствий путинского режима. Но вот ради безопасности сейчас эти люди не принимают аргументы, которые им принесет технократ в виде там какой-то... Вот сидит технократ-экономист, который говорит плохо для экономики, значит, какой-нибудь интернетчик Максут Шедаев и демограф. Все это рассказывают. Все неважно. Так, ты экономист в Америке учился, все понятно. Ты интернетчик вообще там, значит, у тебя аккаунт есть в Сигнале, значит, ты там секрет обсуждаешь. Ну, а ты демограф вообще, значит, с Ракшой, значит, общаешься. А он иностранный агент. Все, вот у него все объяснение выстроено. Скажите, бред собачий? Да нет, так они и мыслят. Кошмар. Давно у нас не было рубрики «Случайные новости из России», а тут прям подвернулось. Спасибо Медиазоне. И, кстати, проверка, слушает ли кто-то эту новость, эту голосовуху из Медиазоны, потому что короткая ссылка на эту новость у них после, значит, даты стоит имя Збигнев. Бжезинский, видимо. Что это за юмор такой медиазоновский, интересно узнать. А новость такая. Значит, самарского Шкулева, самарское издание Шкулева, 63.ru. Шкулев это владелец холдинга региональных интернет-порталов, несколько десятков. Есть такие довольно смелые, есть довольно унылые, они все разные. И, кстати говоря, считается, что как раз когда Шкулев в партнерстве с Херстом, собственно, эти порталы развивал, скупая региональные медиа, это стало одной из причин, почему приняли закон об ограничении доли иностранцев в российских медиа. Тогда как раз один из авторов, Луговой или кто-то еще, выступая в Госдуме, сказал, вот мы тут знаем, что американцы скупают наши региональные медиа. Вот. Холдинги Шкулева все равно делают важную работу, потому что они пытаются, опять же, есть разные, да, есть сильные, есть менее, но все равно рассказывают о том, что происходит в регионе, и просто рассказав о том, как Вагнер свернулся с войны и убил кого-то, не говоря, что война — это плохо, это все равно, конечно, очень важно, да, для создания у людей картины того, что происходит в стране. Так вот, значит, у них был текст про свингеров, значит, про свинг-вечеринки. Ну, то есть, когда, значит, люди приходят и пары, так сказать, с добровольного согласия вот на этих вечеринках свободно занимаются сексом. Право людей. Значит, их издание штрафовали по протоколу за пропаганду ЛГБТ. Почему? Потому что, значит, региональное управление Роскомнадзора полагает, что понятие «обмен партнерами» противоположно по смыслу понятиям супружеской верности и брачному союзу, которые означают стабильность и закрытость пары, добровольную эксклюзивность и моногамию. Соответственно, значит, когда рассказывают, что там про свинг, это, так сказать, убеждают в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, которые, соответственно, да, там, мало ли, окей, может, там мужик с женщиной, а может, там мужик с мужиком или женщина с женщиной. Уже пропаганда ЛГБТ. И здесь там можно посмеяться и над формулировками, и плюс тут, я думаю, что есть еще такой элемент, как палки, когда у всех региональных чиновников, силовиков есть определенные, там, вот есть новая статья, по ней нужно штрафовать. Вот есть там иноагент, значит, его нужно там в год потом минимум два раза штрафовать. То есть, например, Захара можно штрафовать за каждый его выступление, за каждый чих без дисклеймера, но штрафуют гораздо меньше. А зачем? Там же, ну, протокол составлять там. Вот сколько нужно штрафовали, а дальше все. Так и здесь, ну, там, вот региональному самарскому, значит, Роскомнадзору нужно было найти бы пропаганду ЛГБТ. Значит, что, значит, плохо работает? Неужели вы думаете, что ее нету? Вот нашли. Но это все равно интересно, страшно и интересно, как новость, я имею в виду, прошу прощения за этот профессиональный жаргон, как вне радио, да, вот бы случилось что-нибудь плохое, это было бы очень хорошо, скорее, из этой области. И, соответственно, к тому, что писал Будрецкий, с чем я согласен, про перевоспитание населения. Здесь оно тоже... То есть можно размышлять про то, что у власти люди сами, значит, имеют по две семьи, начиная с Путина и всех остальных, и, значит, вся их борьба с ЛГБТ — это борьба как раз, чтобы мужики с мужиками не спали, а так-то мужики со многими женщинами могут спать. Но все равно момент вот этого перевоспитания населения, которое, например, привыкло к тому, что уже не советские времена, может свободно заниматься сексом, тут тоже в этот дискурс я бы о нем тоже вспомнил. Также давно у меня не было хороших новостей. Это не совсем хорошая новость из России, хотя она про Россию. Я хочу бесплатно, абсолютно искренне рассказать про проект «Мигалка». Его сделали мои знакомые. Не знаю, можно ли сказать, кто сделал, я не спрашивал. В общем, журналисты, которые в том числе бывают на прослушке, это искусственный интеллект, который анализирует из разных источников информацию о, прежде всего, каких-то угрозах, то есть дроны-ракетные обстрелы, прежде всего, плюс, возможно, где-то есть повышенная активность силовиков, проверка документов, что-то еще, например, там, да, облавы на призывников. То есть искусственный интеллект просто анализирует региональные медиа того же Школьного, какие-то официальные каналы, сообщения очевидцев в том же Телеграме, все это обрабатывает и выдает в виде уведомления. Очень классный проект. Поставлю ссылку в Телеграме у себя на него, если вы в России. В общем, мне кажется, идея отличная. Важное, потому что власти нормально не сообщают, о чем даже, вот помните, Гладков жаловался, да, значит, что в Максе не приходят, поэтому надо Телеграм использовать, а Телеграм блокируют, что тоже относит как вот в число признаков, как даже наверху недовольны блокировками. Хотя, с другой стороны, да, соответственно, Гладкову нужно думать, теперь посадят его или не посадят, и то даже не из-за этого, в целом, такова судьба губернаторов прифронтовых территорий. Ну и в довершение, в личных итогах недели скажу, что у меня были уже на этой неделе две встречи. Одна в Амстердаме, ее вела Лера Ратникова, другая была в Стокгольме, ее вела болгаро-шведская расследница Мария Георгиева. Отличные встречи в Стокгольме в книжном магазине Интербук, очень классном. Я там сам купил книжки, вообще всегда покупаю книги, когда могу. У меня уже полная библиотека и классики, и современности. Ну, в общем... На следующей неделе, то есть буквально завтра у меня будет встреча в Праге, и там ведущий Максим Курников, который пожертвовал собственным днем рождения. То есть он приедет в день рождения, чтобы вести встречу со мной. Потом в Риге будет в среду вести будет Олеся Шмагун, а в четверг будет вести, та-дам, Александр Плющев, он же Батя. Ну и потом в конце недели Таня Фельгенгауэр будет вести в Берлине на книжной ярмарке. Вот такой вот плотно насыщенный график. Чувствую себя немножко... С одной стороны, здорово, что люди приходят, ты им рассказываешь, да, значит, помогаешь, отвечаешь на вопросы. Еще не всем, кто не писал в личку, ответил, просто занят был, обязательно отвечу. При этом, такой про себя тоже думаешь, неужели людям правда вот интересно с тобой встретиться, там, не знаю, все-таки ты там, не Шульман, твоя работа более узкая, это нормально, то есть не то, чтобы вот хочу быть как Шульман, скорее просто довольно непривычно, но для эхо книги это такой эксперимент, потому что они активно сдают книжки, и вот, соответственно, повозить в том числе и авторов. Так что в этом смысле чувствую себя как петушок, подневольная птичка, да, значит, Максим Курников сказал, давай попробуем, да, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Вот завтра так и будем с Максимом общаться, если вы, соответственно, в Амстердаме, в Риге, Стокгольме или Берлине, приходите, даже если вы постоянно слушаете Либераху и все, что он говорит, знаете, пишу вам книжку, я стараюсь каждый раз выдумывать какое-то оригинальное пожелание, когда люди ко мне подходят и книжки надписывают. Вообще буду очень рад повидаться. Особенно там, приятно, когда люди подходят и говорят, я еще ваши голосовухи слушаю и стримы смотрю. Не, всем рад, конечно. А тут еще думаешь, вот и видишь этих слушателей голосовухи, так ты их не видишь. Ты просто что-то зачитал, наговорил, искусственный интеллект обработал и отправил. Видишь только донаты. За что тоже спасибо. Ссылка в телеграм-канале Захаров. Пока.